Илья Евгеньевич Покаместов, генеральный директор Факторинг Про, расскажет про бюро факторинга информации. И Илья Евгеньевич обещал также в своем выступлении ответить на вопрос Банка Возрождения, который в прошлой секции изучал.
Добрый день, дамы и господа. Я благодарен судьбе и организаторам, что выступаю не после Елены. И я думаю, это будет самое сложное для того, кто будет выступать.
Елена у нас хедлайнер сегодня.
Хедлайнер, я согласен, да. Спасибо за интересную конференцию. Но у меня, честно говоря, такие вот после общения с коллегами в кулуарах несколько как-то грустные впечатления от того, что Дмитрий вот говорил, там рынка нет, да, от того, что иногда в выступлениях проскакивают какие-то моменты, которые, можно сказать, напоминают вот дежавю какое-то, да. Мне кажется, ничего рынок, к сожалению, пока не учит. Ну, вот те процессы, которые там происходили там, в прошлом году, в этом году, в позапрошлом году. Ну, и поэтому я вот свое выступление посвящаю развитию инфраструктуры нашего рынка, которого нет, а его на самом деле, поверьте, что нет, потому что я представляю компанию Factoring Pro, и вот сейчас буду рассказывать про проект. Мы общаемся с каким-то количеством людей, ну, по-разному, у нас есть разные проекты на Factoring Pro, кому интересно, там бывает, кому, кто не был еще, заходите, посмотрите. Но на самом деле это вот количество людей, оно очень ограничено, и оно практически не меняется. И вроде как и лицензирование уже отменили. Правда, как его отменили, то, о чем, опять же, говорил, по-моему, либо Дмитрий, либо Сергей сегодня, да, что завтра сюда придут даже не еврокоммерцы. Завтра сюда могут прийти отмыватели денег, обналичиватели денег и так далее, и так далее. Так отменять его, как его отменили, ну, на мой взгляд, было ни в коем случае нельзя. Ну, что есть, то есть, собственно говоря. Причем доподлинно, на самом деле, мне кажется, в этой аудитории никто не знает, чего это его вдруг взяли и отменили. То есть, чьих это рук дело. Есть там разные версии. Там есть версия, что это государственный банк с названием из трех букв. Есть версия, что это государственный банк с названием из большего количества букв. Есть версия, что это организация, в которой есть единоличный исполнительный орган, да, он понимает, о ком я говорю. Разные варианты, но мне кажется, это какой-то вообще еще четвертый вариант или пятый, которого мы не знаем. Вот, и мне кажется, что вот эта секция, в которой мы сейчас находимся, третья, да, секция, посвященная риск-менеджменту, она, наверное, самая важная, потому как это то, чего у нас у всех с вами его нет. Вот так говорить нехорошо, наверное, то, что сидит Антон Мусатов, который я очень уважаю, который очень много сделал для того, чтобы он появился в НФК. Но НФК – это, наверное, на мой взгляд, почти единственный пример. Поверьте, я так или иначе знаю состояние дел у факторов, да? Ведь большой частью это банки. Компании-то кто? НФК, и то это банк. Ну, пусть хорошо будем следовать Трэвишу, что это факторинговая компания, но все равно это банк. И играет он по банковским правилам, и будет играть по банковским правилам. Компания ВТБ Факторинг. Какие еще у нас есть факторинговые компании? Русская факторинговая компания. Вот. Факторинговая компания Life. Но все это так или иначе те ребята, которые используют банковские подходы к оценке рисков. И если вы мне сейчас найдете в этом зале компанию, которая управляет дебиторской задолженностью своих клиентов, вот прям честно берет, прямо управляет, вот не поверю ни разу. Ну, давайте, наверное, от негатива перейдем к позитиву. И я обращусь, в свою очередь, с призывом как раз эту инфраструктуру начинать все-таки создавать, и тогда мы придем и к качественному риск-менеджменту, и ко всему остальному. И вот мы попробовали представить рынку инструмент, который называется «Бюро факторинговой информации». Что это такое? Это проект, который совместный, это компания отдельная, проект совместной компании Factoring Pro и компании Viatau. Viatau – это компания, которая производит софт. То есть со стороны Факторинг Про это была голова, со стороны Viatao это был IT-сопровождение, скажем так. Да? А что это за оболочка, скажем так? Это не IT-программа, это не для автоматизации факторинговых операций ни в коем случае. Это не новый смарт-фактор. Это что-то, если вот народ знаком с международным факторингом, что-то напоминающее там if-exchange, да? То есть система коммуникаций между факторами. Но система коммуникаций не путем посылки письма или звонка друг другу, а система коммуникаций, зашитой в определенной IT-оболочке. То есть это удаленные рабочие места, которые работают, используя технологии электронной почты и обмена данными. Да? Зачем эта вообще система нужна? Во-первых, она нужна для того, чтобы нам с вами возможность была исключить двойную уступку. Каким образом? Ну, про двойную уступку, наверное, рассказывать не надо. Как мы ее сейчас исключаем? Ответ простой – никак. Практически никак. Есть отдельные случаи, когда факторы так или иначе узнают, что клиент работает еще с кем-то. Например, в наши БСЖВшные времена был клиент, который работал и с нами, и с НФК, и с Промсвязьбанку. Так вот, мы с господином Носовым, мы там с НФК, были вынуждены обмениваться, ну, краткими реестрами по электронной почте, иногда там какими-то звонками, да, чтобы уследить, чего нам этот клиент пытается уступить, да. На самом деле, информация о том, что он работает и с теми, и с теми, и с нами, была его доброй волей. Соответственно, если этой доброй воли нет, что мы можем получить, понятно. И если таких случаев еще пока на рынке громких, может быть, не было, то обязательно будут. Это вот первый момент, то есть исключение двойной уступки. Понятно, что те, кто нас слушает на эту тему, сразу же говорит, что «а как я могу разглашать информацию об уступке?» Ну, на самом деле, если у вас хороший договор, то в договоре у вас должна быть конструкция такая, что вы в целях обеспечения своей безопасности или обеспечения своего риск-менеджмента можете определенными частями информации о взаимоотношениях с клиентом как бы поделиться с тем, с кем считаете нужным. Каким образом технологически происходит процесс того, чтобы поделиться информацией? В системе есть несколько вариантов запросов, они будут в конце, типовые формы приведены. Но первый вариант самый простой, но, может быть, не самый удобный, да, с точки зрения конфиденциальности и так далее. Да? Это послать запрос всем участникам системы, ну, там, тому же Промсвязьбанку, всем, кто будет зарегистрирован в системе. Работаешь ли ты с таким клиентом? Дальше возникает вопрос, а на каком этапе это делать? Если я буду это делать на этапе продаж, то клиент, вот про него узнают другие участники рынка, и клиент уйдет к другому участнику или другой участник его переманит. Тут как раз мы начинаем корреспондировать с тем, что пытается делать АФК, или то, о чем говорит АФК, то, о чем пытается говорить Федерация, все-таки о каких-то, ну, более-менее хотя бы скромных стандартах этики и ответственности на рынке. Да? Соответственно, тебе кто-то отвечает, да, я с этим клиентом работаю. И дальше ты с ним уходишь, по сути дела, в приват. И дальше уже можешь задавать вопросы конкретному игроку, да, там, как давно работаешь, и вы имеете возможность в какой-то момент, в который вам по вашим внутренним методикам кажется правильным, остановиться и сказать, все, дальше я информацию не даю. Но хотя бы то, что кто-то откликнется на это и скажет, да, я работаю с этим клиентом, этим он обезопасит на самом деле и себя, и отчасти вас. Если сегодня вас кто-то спас, завтра вы кого-то спасете, ну, это селяви. Опять же, тут начинают поступать возражения. Слушайте, ну как это так? У нас 800 клиентов там или 1000 клиентов, да? Ну, на самом деле, давайте будем откровенными, сколько из этих 1000 клиентов реально работающих. Но далеко не 1000, и далеко не 500, и далеко не 400. И все это прекрасно понимают и осознают. Да? То есть в среднем у фактора в России от 50 до 100 клиентов. Мы не берем, наверное, два имени из 4, которые есть здесь в спонсорах, но, по сути дела, их количество может быть там в 2 раза выше, чем средняя цифра. Окей? Поэтому о чем мы говорим, что я грант, а ты не грант? Пока что, при всем уважении к компаниям, в которых я работал и не работал, пока еще, вот, понимаете, но как бы пока не алло вот это вот, да, что я великий, все. Да, у великих, возможно, чего есть, чего они не готовы давать. Они не готовы давать историю, что я работал с таким-то дебитором в 98-м году, там, или в 99-м, или в 2002-м, когда еще 70% факторов не существовало. Замечательно, не хочешь – не давай. Не хочешь – не давай. Но она может, на самом деле, эта информация, она уж, по сути, никому не нужна, потому что этих дебиторов и клиентов, их уже след простыл или называются по-другому и так далее и тому подобное. Да, это вот что касается двойной уступки. Дальше, что можно делать в этой системе? Это можно, собственно говоря, узнавать, как дебиторы платят своим поставщикам. Опять же, ровно по такому же механизму. Плюс по механизму, естественно, по акту доброй воли, что факторы выкладывают туда платежную информацию. Не хотите выкладывать – не выкладывайте. Нужна вам информация по какому-то конкретному клиенту? Есть у вас последние сомнения перед установлением лимита? Ну, спросите у других игроков, если они опять же работают, или работали с этим поставщиком. Тем более, что так мы сможем контролировать с вами, что НФК платит хорошо, а Промсвязьбанку, например, платит тот же самый большой ритейлер плохо. Соответственно, если мы будем обладать этой информацией по каким-то группам товаров, я не знаю, разные возможные варианты, то мы сможем, наверное, с вами все-таки платежную дисциплину наших дебиторов, ну не наших, а дебиторов, некоторым образом все-таки попытаться улучшить. Да? Ну и третий момент, это как раз та идея, что эта история запросов, вопросов, общений и всего остального, она будет естественным образом, эволюционным образом накапливаться и может быть использована как банк данных. И вы, опять же, сможете это использовать как раз для того, чтобы поставить качественный риск-менеджмент с точки зрения чего? С точки зрения анализа трендов сезонности, с точки зрения анализа трендов поведения покупателей и так далее, и так далее. Сами понимаете, что это дело важное, и опять же, практически никого этого нету, а новым игрокам, понятно, это будет вообще очень интересно. Но только новых игроков чего-то, вот вы знаете, на самом деле не видно. И это тоже огорчает, потому как рынок не прирастает новой кровью или свежей кровью. Или если прирастает, то он прирастает и приводит, вот мы слышим, часто говорят коллеги, только лишь к демпингу. А на самом деле появление все-таки новых игроков на данном этапе развития нашего, он, на мой взгляд, все-таки должен еще приводить к тому, чтобы старики начинали молодиться. Вот мне так кажется. Потому что этого, к сожалению, не происходит. Каждый закрылся в своей раковине. У раковины у каждого какие-то свои интересы. Вот опять же там с рядом коллег обсуждали. Энтузиасты, может, даже на рынке есть в топ-менеджменте, но что-то почему-то рынок никуда не двигается. И еще хочу один момент обозначить относительно того, кто мы планируем будет пользователем этой системы. Сначала мы ориентировались исключительно на факторинговые компании, но жизнью этой системы живет она с февраля, то есть 3 месяца, там 4, 4, мы стали получать запросы от участников рынка коммерческого кредитования. То есть, по сути дела, от поставщиков товаров и услуг, продающих их с отсрочкой. И мы начали их подключать к системе, ну, то есть, давать логин, пароль доступа и так далее. Единственная проблема, которая у нас есть сейчас, да, у нас есть зарегистрированный фактор. У нас есть и банки, и факторинговые компании. Есть ряд зарегистрированных пользователей, скажем так. И есть поставщики, да. Но вот как раз у нас проблемы с тем, что каждый хочет войти и увидеть там всю картинку. Ну, ребят, так не бывает, понимаете? Так не бывает. Мы туда не можем чего-то сунуть, тем более, что того, чего сувать, у нас нету. То, что сувать, есть у вас. Вот. Опять же, причины, почему не суют, разные у всех совершенно. Но причины, на мой взгляд, ну, подход немножечко неверный. Вот. Также там есть возможность вешать черные списки. Опять же, встает вопрос с тем, что это разглашение конфиденциальных сведений, бла-бла-бла-бла. Вот. Надо идти по пути того, чтобы совершенствовать, во-первых, договоры факторинга, совершенствовать те взаимоотношения, которые есть у поставщиков с дебиторами, да? И постепенно эта проблема, она уйдет, она решится. Вот, поэтому я думаю, что в следующем году нам все-таки удастся систему наполнить информацией с вашей помощью, ну и она будет жить и работать. По крайней мере, зарубежный такой опыт, он имеется. Это ни в коем случае не конкуренция с... Да? Ни в коем случае. Мы не замахиваемся на такие вещи. То есть, на наша задача сделать именно среду общения внутри России для российских факторинговых компаний. Более того, вот смотрите, какой интересный процесс-то идет. А почему в России не может развиваться двухфакторная модель? В России она может развиваться. Вот, например, буквально неделю назад нам пришли регистрационные данные компании из Дальнего Востока. Дальфактор, по-моему, она называется, да? Да. 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 Вот. Соответственно, вот опять же, вспоминая свою работу в НФК, был у нас там какой-то клиент, рыбы чего-то торговал, да, у него там были дебиторы в Хабаровске, в Владивостоке. Ну, у НФК, да, у них есть сеть. И то, я не знаю, есть у вас представительство вот совсем там далеко, да, или крайняя точка – это Красноярск. Но не всем далеко это будет эффективно и с финансовой точки зрения, и со всех других иметь такую сеть. Соответственно, почему не сделать двухфакторную модель с компанией Дальний Восток по дебиторам из Хабаровска? Это лучше, чем идти вслепую. А как это я поделюсь там, да, значит, комиссией? Ну, работает же двухфакторная модель в международном факторинге. Согласен, это другой уровень рисков, другой типаж рисков и другой набор этих рисков. Но в условиях нашей страны двухфакторная модель, она отнюдь не вето.
Согласен? Илья Евгеньевич, вы прекрасный оратор.
Да, я на самом деле все, что хотел, как бы сказал. Баннер по БФИ крутится на Факторинг Про и на нашем новом ресурсе, который мы запустили в конце прошлого года. Это Коллектор Про, собственно говоря, это портал для коллекторов. Вот, так что, пожалуйста, заходите, тестируйте, получив регистрационные данные, и давайте двигаться вот в этом направлении, иначе, на мой взгляд, перспектив как-то не особо. У нашего с вами рынка факторинга, на мой взгляд, нету. Если какие-то есть вопросы, я готов ответить.
Есть вопросы.
Да, пожалуйста.
Илья Евгеньевич, у меня вот к вам два вопроса таких вот. Начну с первого, самого такого болезненного для меня. Мне кажется, в вашей деятельности есть очень большая опасность вообще для бизнеса, поскольку...
Для какого?
Для любого, и для дебиторов, и для МСП, потому что вот эти вот, знаете, ваши черные списки, у нас страна вот только на моем веку пережила два кризиса, и какие-то проблемные ситуации бывают у всех. И не знаю, как сейчас у НФК обстоят дела, а вот некоторое время назад у них Метро было в категории номер 2, как сеть, потому что когда-то, давно, там энное количество лет назад, у Метро были проблемы с платежами. И все, и они так и висели в этом черном списке, понимаете? А это ситуации меняются, люди меняются, каждый человек имеет право на ошибку, а висят ваши черные списки, туда, значит, заходят, смотрят, и никто не будет разбираться, что ситуация изменилась, просто идет отказ, и все, что вы по этому поводу можете сказать?
От нас никаких ни отказов, ни согласий быть не может.
Вы формируете эти списки.
Мы не формируем никаких списков. Мы ничего не формируем. Мы все, что хотели, уже сформировали. Да, мы сформировали систему обмена данными между факторами. Дальше все формируют факторы. И за их деятельность, я прошу прощения, мы не можем нести ответственность. Да, мы дали площадку. Все. Вот. Что касается того, что если кто-то попал в черный список, как ему оттуда исчезнуть, наверное, те, кто будет анализировать эти черные списки, должны обладать определенной квалификацией, чтобы либо этому черному списку поверить, либо принять к сведению, либо еще сделать что-то с ним. Да? А потом, если вы попали в этот черный, не вы, безусловно, а кто-то попал в этот черный список 5 лет назад, но на самом деле, для меня бы, если бы я брал эту компанию на обслуживание, для меня было бы это определенным стоп-фактором, да, потому что который оступился однажды, оступится...
Можно я маленькое пояснение сделаю? Для меня эта тема больная, потому что в эти черные списки попадают сети, с которыми мы работаем. Что касается моей компании ни в каких черных списках нет. Вот сети, в которых ситуация изменилась, которые сейчас прекрасно платят, они в черных списках, и почему-то их никак не хотят оттуда исключать. И вот это вот очень плохо. И я хочу понять механизм вот этого вот взаимодействия.
Не, минуточку, мы на самом деле, может быть, о разных вещах говорим, да? А что называть черным списком? Минуточку. Эту систему на самом деле могут интересовать и факторов. Разные варианты черных списков. Не выполнил регресс. Совсем-совсем никогда-никогда. Или там товарищ, генеральный директор, не исполнил требования личного поручительства, хотя там в исполнении этого личного поручительства мне лично верится с трудом, да, вообще как в исполнении. Вот, разные могут быть варианты, что кто-то там кому-то заплатил вместо 30 дней через 270, но это, наверное, скорее по платежной дисциплине, вот к той части запросов, да. Мы никому не мешаем, мы, наоборот, хотим помочь.
Я надеюсь. У меня второй вопрос еще. Я не понимаю, в чем вы видите опасность нескольких факторов у одного клиента? Допустим, где-то есть закрытый факторинг, где-то нет. Мы, как клиент, имеем полное право заключить 2 договора с 2 факторами и разделить своих дебиторов между ними по этому принципу. В чем опасность-то? Я так и не поняла из вашего выступления.
Не знаю, позволят ли коллеги говорить на эту тему. Вот. Но на самом деле, если по разным дебиторам, да, то бог бы с ним.
По-разному,
страшнее,
да.
Когда по одному и тому же.
Так если бы не было таких препонов, извините за это слово, по лимитам, не было бы и таких проблем.
А вы знаете, на мой взгляд, у клиентов российских факторов, у них, если у них хорошо работает голова и в порядке финансовой грамотности, у них не только препонов с лимитами нет, они могут даже делать то, что некоторые юзеры страховых услуг по автостраховкам, да, делают со страховыми компаниями. Потому что, еще раз говорю, что по моей оценке, российские факторы не то что к противодействию мошенничеству не готовы, они много к чему не готовы, да? А поэтому тут нет почвы, на мой взгляд. Я бы, на самом деле, Ир, вот если вы не возражаете, хотел бы вас попросить, чтобы вы их спросили, потому что они молчат, мне не нравится.
Ну, я думаю, что я их спрошу, у меня еще будет свой доклад.
Не-не-не, я Ирина.
Я думаю, что они все скажут, смогут сказать и после конференции тоже. А вопросы, которые Елена задала, последний, он, наверное, больше к категории фундаментальных таких относится,
но
чем к тем, что обсуждаем на этой конференции. Давайте поблагодарим Илью.
Хорошо, спасибо за выступление.
Вот как раз возник вопрос. Давайте еще один вопрос коротко и двигаемся дальше.
Ну, я могу прокомментировать эту ситуацию, потому что, Илья, я так поняла, это тоже интересно.
Да, да, ну, конечно, интересно.
Вот мне представляется, что такой насущной потребности сегодня в этой системе нет. У нас, мы не такой крупный банк, и не так много у нас факторинговых сделок. Но мы достаточно успешно решаем вопросы, которые у нас возникают на этапе анализа рисков, и без вот такой вот системы, к которой мы не обращались. Что касается двойной уступки, после того, когда должник уведомлен о том, что его задолженность уступается, он сам первый позвонит и скажет, ко мне пришло второе уведомление, и он даже не будет платить другому фактору, если только не закрытый факторинг. У нас была такая ситуация, когда должник сам первый позвонил и говорит, подождите, какая-то неразбериха, я не понял, кому ваш клиент уступает еще там мои накладные. И мы быстренько эту ситуацию разрешили. В общем, проблем нет таких у нас.
Вот, ну, замечательно, что у вас нет проблем. Дай бог, чтобы их не было и в будущем, и дай бог, чтобы не было других участников. Вот на это могу единственное сказать, да, там, НФК начиналось с того, что Роман Владимирович Огоньков изобрел базы в Аксессе, да, и работали они там не в НФК, когда в Роскреде, да, на базах Романа Владимировича в Аксессе. Конечно, Роман Владимирович очень хороший специалист и молодец, что он эти базы там изобрел, да? Но сейчас НФК что-то на них не работает. Ну, вот, насколько мне известно, у них есть такая программа, там, NIC-фактор, да? Вот. В БСЖВ мы тоже, когда начинали, у нас были листочки на каждого дебитора там в Excel, да? Ну, сейчас БСЖВ, опять же, с листочками не работает. Вот, поэтому, как бы, тут, смотрите, можно на самом деле и по этой дороге идти. Просто мне кажется, что это, вот, что эта дорога, она несколько тупиковая.
Тема, безусловно, интересная. Но вот нащупать вот прям насущную потребность я пытаюсь, я ее не чувствую.
Знаете, опять
сейчас
же, да, вот там я вспоминаю прошлое летний хурал ассоциации факторинговых компаний, да, когда нас призывало вступать в ряды АФК Ольга Евгеньевна. Вот это был один из вопросов, который обсуждался. И 70% тех участников, многие из которых здесь, а которых некоторых и нету, да, и не здесь, не вообще на рынке, да, они говорили, что вот то, что вот я сейчас рассказываю, и это прям надо делать. Это прям вот надо делать, понимаете? Но у нас рынок какой-то странный. Когда доходит до дела, все поднимают лапы и говорят, вот что-то у нас там это с ресурсами сейчас проблема. Да, кто-то говорит, ой, у нас там акционер, говорит, нельзя, не-не-не. Кто-то там, у кого-то личные всплывают какие-то там симпатии или антипатии, например, да? И вот так все ходит по кругу, да? И чего меняется-то, да? И тогда же на том хурале мы говорили, что нам надо там стандарты этические там и статистику собирать. Ну, хорошо, собрали статистику. Ну, вот эксперт собирает статистику. Спасибо ему большое, он был перепроходцем, но у него она получается определенного...
Ну, по дебиторам у нас нет статистики.
Не по дебиторам, по рынку факторинга, да? Но она там у него получается определенного формата, понятно почему. И будет получаться такая. Не говорю, что она плохая или хорошая, она такая, как есть. Но эксперт РАИ – это агентство, которое там... Это один из инструментов зарабатывания денег. Ну, что мы будем тут, да, стесняться? Тем более Шевченко про это говорил, что там. Вот.
Вы сейчас рекламируете эксперт РАИ или что вы сейчас делаете?
Я благодарю его всегда. Вы что? Вот. А задача-то какая была? Чтобы тот же АФК или ФФК, ну, не знаю, кто угодно. Может, еще какая-то третья организация появится. Ну, вот. Понимаете, чтобы она начала собирать и давала рынку, во-первых, реальную картинку, то, что происходит на рынке, чтобы она эти данные анализировала с точки зрения понимания этих данных. Я не говорю, опять же, что эксперт РАИК не понимает.
Илья, давайте мы с вами продолжим эту дискуссию после
этого же ничего не происходит, понимаете?
Дело в том, что мы уже очень сильно выбились из регламента, поэтому...
Можно вопрос вот еще?
Вы знаете, вот очень коротко, буквально одна минута на вопрос.
Вопрос остался с прошлой сессии, если можно на него ответить. Что делать со 115 ФЗ?
Ну, что делать? Что делать? Что, его надо исполнять.
Спасибо.